Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей программе мы поговорим о предстоящей конференции «Новая повестка дня демократического движения», которая должна пройти в Санкт-Петербурге 5 апреля. Гость в студии в прямом эфире Борис Немцов, кстати, только что приехавший из Санкт-Петербурга. Борис Ефимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как-то вот неудобно вас называть бывший там вице-премьер, бывший член политсовета СПС.
Да вы меня зовите.
Сейчас чем занимаетесь?
Да вы меня по имени зовите, и так будет легче.
Что... Да, бизнесом опять.
Ну, вы правильно сказали, что я только что вернулся из Санкт-Петербурга. Мы там были вместе с Владимиром Меловым, моим соавтором нашего доклада «Путин. Итоги». Кстати, была презентация этого доклада в Петербурге. Мы решили в связи с тем, что доклад нельзя распространить в нашей стране по книготорговой сети.
А почему нельзя? Не хотят торговать?
Вы знаете, все книги... Я сам удивляюсь. Все книготорговые компании, которые сотрудничали с нами, отказались от того, чтобы этим заниматься. И мы решили в этой связи провести презентацию не менее чем в 10 городах нашей страны. Доклады, собственно, Питер стал третьим. Третьим после Владимира и Нижнего Новгорода, ну, если не считать Москвы. В Москве презентация была вначале. Да, уже четвертым городом, да. Мы намереваемся еще поехать теперь в Кострому, в Ярославль.
То есть вы как коробейники выступаете?
Мы не как коробейники. Просто, вы знаете, оказывается, в стране очень много неравнодушных и мыслящих людей, для которых доклад был многих и откровением, он был достаточно интересным. Ну, то есть люди грамотные... Говорят, что очень важно, чтобы хотя бы думающая часть страны знала правду о годах правления Путина. И нам представляется, что такие ограничения, как запрет на продажу книги в магазинах, не должны сказываться на распространении правдивой информации о режиме. Вот поэтому мы были там. Кроме того, действительно, у нас вчера произошло заседание вот такого... оргкомитета.
А, где... то есть после того, как Максима Резника выпустили из тюрьмы, он председатель оргкомитета, значит, можно было и собраться? Или вы на митинге уже
собрались? Ну, вы знаете, дело
все?
В том, что, сейчас вам поясню, чтобы хронологию соблюсти, мы в 11 часов утра в офисе «Яблока» питерского собрались, естественно, с активным участием Максима, поздравили его с освобождением. Должен я, кстати, вам сказать по поводу Максима. Он сильный парень, и время, проведенное за решеткой, его только укрепило, по-моему, в мысли, что нужно бороться за то, чтобы в стране был закон и порядок. И это была не игра, понимаете? Ну, что ему там перед нами, собственно, играть? Хотя, конечно, нравы, которые существуют в тюрьме, он там нам успел рассказать кое-что, они даже... Там Гарри Каспарова и меня поразили, хотя мы на этом свете уже давно живем и немного... порядке в нашей стране, как на свободе, так и вне ее знаем.
Но вот Гарри Каспаров сидел под арестом, а вы еще нет.
Ну, я сидел просто давно, вы даже об этом и не знаете.
Но это было не политическое, не будет сделать.
Но это было задержание в связи с первой после Октябрьской революции антикоммунистической демонстрацией в Нижнем Новгороде. В 87-м году.
Тогда нравы были другие.
Страшно вспомнить, да, перестройка действительно.
Я напомню слушателям радио «Свобода», у нас в эфире Борис Немцов, телефон прямого эфира 8 800 222 12, уже звонят, кстати, хоть я и не успел объявить. СМС-сообщение плюс 7 903 743 28 01, пейджер в Москве 961 33 33, абонент радио «Свобода». Так что с конференцией,
Борис? Так что, что решили? Первое, конференцию провести 5-го. апреля в Санкт-Петербурге. Второе, что мы бы хотели, чтобы была принята такая стратегическая политическая декларация или политический манифест демократической оппозиции. Более того, вчера мы уже начали обсуждать некоторые тезисы этого манифеста. И мы надеемся на то, что итогом конференции станет создание некого оргкомитета будущего движения. Это будет не партийное движение. Мы не собираемся его регистрировать, потому что мы понимаем, что в условиях репрессивной политической машины зарегистрировать всерьез оппозиционное демократическое движение нам никто не даст. И сам состав участников предполагаемой говорит о том, что никогда нас никто не зарегистрирует, да, но участниками являются и Гарри Каспаров, и Максим Резник, и Никита Белых, и ваш покорный слуга, и правозащитники, в частности, Владимир Буковский и Лев Пономарев. Короче говоря, я думаю, что даже и не надо пытаться, это глупость большая.
А, Борис, простите, а партийное участие все-таки какое? Вот Яблоко не захотело, как партия принимать такое решение, а СПС, например, в котором вы, правда, теперь не состоите?
Сейчас поясню. Дело вот в чем. В предполагаемом движении мы бы хотели, чтобы членство было не партийное, а индивидуальное. В конференции, которая планируется в апреле, будут представители Яблока, причем, по-видимому, из дюжины регионов, где-то из 11-12 регионов. Будут представители Союза правых сил тоже, мы думаем, где-то 10-12 регионов будут представлены. Будут представители Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова и правозащитники повсеместно со всей России. Мы не считаем, что для участия в нашей конференции, поскольку это не партийная организация, нужно согласие или несогласие руководящих органов партии. Есть некоторые отличия между Яблоком и СПС. Дело в том, что проблема участия в конференции на полицейте Союза правых сил обсуждалась, и обсуждалась в очень позитивном ключе, и принято решение, что представители Союза правых сил, в том числе члены Политсовета Союза правых сил во главе с руководителем партии, будут участвовать в конференции. Обсуждение в Яблоке было несколько иным. Итогом его стала рекомендация никому ни в чем не участвовать, кроме как в яблочных заседаниях. Но, по-моему, судя по тому, что я вчера на оргкомитете услышал, в общем-то, представители Яблока, они к этой рекомендации отнеслись достаточно так однозначно, да? Mm-hmm. Те, кто хочет участвовать, те будут участвовать, а те, кто не хочет, те участвовать не будут.
Вот Каспаров, между прочим, тут пишет на своем сайте, что будут две конференции. Одна в Москве, другая в Санкт-Петербурге. В Москве это левые соберутся, а в Петербурге, значит, либералы. А потом, мол, будет какой-то промежуточный этап и создание некой национальной ассамблеи. Вы не могли бы пояснить,
вот поясню, что это такое? Это совершенно разные процессы. Значит, смотрите. То, что мы 5-го собираемся делать, мы собираемся обсудить обстановку в стране и стратегию демократической оппозиции на ближайшее время и на более отдаленную перспективу. И мы не собираемся впоследствии создавать движение с участием левых, я хочу сразу сказать. То есть это будет исключительно демократическое движение, оппозиционное, курсу на авторитарную такую систему, построенную Путиным. Наши главные лозунги – это защита гражданских прав и свобод, это конкурентная рыночная экономика, это призвание коррупционеров к ответу, и тех, кто за решетку кидает ни в чем не повинных людей, тоже к ответу, это освобождение политзаключенных. Короче говоря, будут требования абсолютно такие демократические и либеральные. 6 числа, как вы правильно отметили, в Москве состоится совсем иная в идеологическом плане конференция.
Под красным флагом.
Да, под красными флагами. Насколько я понимаю, в той конференции собираются участвовать Лимонов там, и другие представители левого движения. Вот. И повестку дня, честно говоря...
Но не коммунисты Зюганова, насколько я
знаю. Да, но они, коммунисты Зюганова, считают коллаборационистом, продавшимся путинскому режиму. И, по всей видимости, тема взаимоотношений с Зюгановым станет центральный. Честно говоря, нас взаимоотношения Зюганов вообще не волнуют.
У вас свои коллаборационисты есть. И в СПС, и Гражданская сила, и многие другие. Да, там поэтому, Богданов.
Ну, вот знаете, такой... если честно говоря, мы, я думаю, тему наших коллаборационистов обсуждать не будем на нашей конференции.
Это... А будем посмотрим.
Обсуждать. Да я вам гарантирую, что мы не будем этого делать. Еще чего не хватало. Борщевского с Богдановым обсуждать. Шутишь, что ли? Вот есть гораздо более значимые для страны.
Чубайс, например.
Есть гораздо более... Кстати, Чубайс не собирается ходить в движение, насколько я понимаю.
Ну, потом коллаборационист. Коллаборационисты есть, по мнению многих. Либеральный коллаборационист. Или Егор Тимурович Гайдар, уважаемый, который сказал, что надо сотрудничать с любой властью.
Ну, мы сейчас цитаты наших товарищей по Союзу правых сил, я думаю, обсуждать не будем. Я могу сказать, насколько мне известно, ни Егор Гайдар, мною очень уважаемый, ни Анатолий Борисович Чубайс не собирается участвовать в создании оппозиционного демократического движения. Поэтому,
это хорошо для этого движения.
Поэтому тема эта, я не думаю, что будет ключевой в повестке дня 5 числа. Так вот, это совершенно разные вещи, да. Левые хотят там каким-то образом договариваться друг с дружкой и будут обсуждать свои проблемы на коммунистическом левом фланге, а мы понимаем, что единственный шанс России вывести из такого движения в третий мир, это все-таки демократический и либеральный курс, поэтому мы будем совершенно твердо стоять именно на такой повестке дня.
Подождите, дальше, но Илларионов теперь, и Каспаров, теперь, они теперь, говорят о некой теперь, национальной теперь, ассамблее.
Теперь дальше, если позволите. Дальше. Вот есть такой процесс, да, процесс создания в конечном итоге некоторого демократического оппозиционного движения. Этот процесс будет запущен 5 апреля и будет продолжен путем проведения региональных конференций повсеместно в стране и потом, по-видимому, проведения некоторого конгресса демократических сил осенью. Это вот то, что мы думаем сделать. Теперь, что такое национальная ассамблея, Михаил? Это некий протопарламент. То есть это некоторая такая, это некий форум, где присутствуют абсолютно разные в политическом плане люди, задача которых не договориться друг с другом о создании там что-то единого и общего, а задача которых просто обсудить, как, на их взгляд, должна выглядеть Россия и какие базовые принципы должны быть.
Слушайте, это уже было. Была первая конференция «Другой России», на которой выступали как либералы, так и национал-большевики.
Вот, так еще раз вам говорю. Вот вопрос,
только вас там не было.
Вопрос об участии в этом, в этой ассамблее, вопрос внутри Союза правых сил, активно сейчас обсуждается. Могу сказать, что никто не собирается из этой ассамблеи делать какое-то движение, партию и так далее. А Гарри просто считает, что на этой ассамблее можно обсуждать судьбоносные вещи. Например, можно обсуждать некоторые вопросы политического устройства страны. Вот. У нас в Союзе правых сил, членство в котором я приостановил, да, совершенно верно, но я могу как один из основателей партии так говорить или нет? Или вы мне уже это запрещаете?
Я вам не запрещаю, я просто сомневаюсь в том, что вам стоит говорить от имени партии, в которой вы теперь не состоите.
А я не говорю, я просто говорю, что идет дискуссия в Союзе правых сил. Вот, идет эта дискуссия, очень многие люди не хотят участвовать, понимая, что в идеологическом плане мы с Лимоновым антиподы. Но вот эта дискуссия не закончилась, но я думаю, что решение там к середине апреля будет принято, и можете у Белых спросить, я не знаю, больше деталей, но мне кажется, что там очень многие люди не захотят в этом участвовать, в этой ассамблее. А что касается движения демократического, то я считаю, что это очень полезно, потому что, вы знаете, вот мы все жалуемся, авторитаризм, цензура, эти лживые выборы продажные, вот это стоп-листы на телевидении, басманное правосудие, политзаключенные, арест изника. Не-не, вот мы жалуемся. А я считаю, что этого не случилось бы, Михаил, если бы демократическая оппозиция была консолидированной, а не такой разрозненной, каково она сейчас предстает. На самом деле власть занимает то пространство, которое ей позволит занимать общество. Власть склонна к экспансии, к тому, чтобы занимать вообще все, да, и в конце концов добраться уже до личной жизни. И если общество это позволяет, власть все занимает, вот и все. Так что сейчас мы должны работать над ошибками и сделать все, чтобы была консолидированная демократическая оппозиция.
Борис, ну понимаете, есть две тактики демократии вот в этом взаимодействии или борьбе, или как угодно с властью. Одна тактика – это вот какое-то давление внешнее, попытки апеллировать к полусуществующему гражданскому обществу, а другая – это вот то, что уже сказали слово коллаборационизм, сотрудничество и так далее. Вот даже тот же случай с Максимом Резником. Одни уверены, что помогла такая кампания протеста, даже на европейском уровне некоторые депутаты выступали, а другие уверены в том, что все дело вот решилось, потому что Григорий Явлинский пошел к президенту Путину, вел себя достаточно осторожно, аккуратно, и высшая власть решила Резника, так сказать, выпустить. То есть эта вот тактика тоже срабатывает. Или там те же представители СПС, которые считают, что можно сотрудничать и с этой властью, там, как спецам буржуазным, скажем.
Ну, вы правильно говорите. Действительно, есть... Каждый человек сам себе определяет свою судьбу. Вы знаете, с авторитарными режимами пытались работать либералы и демократы повсеместно. Ну, вот, например, с Пиночетом работали чикагские мальчики, да? Ну, конечно, их отнести к разряду кровавых там садистов невозможно. Они экономисты, причем экономисты...
Ну, это были... было на позднем этапе, да. Не в начале диктатуры, а в конце, когда она разлагалась.
Ну, это же не важно. Ну, это не важно. Это не важно, потому что они сознательно приняли решение работать там с Пиночетом.
Да? Знаете, был случай Шпеера и Шахта, которые сотрудничали с нацистским режимом, а потом оправдывали, что если бы они не сотрудничали, немецкому народу было бы хуже.
Да, совершенно верно. На эту тему тоже в демократической печати очень много статей существует.
Вот Гарри Кимович Каспаров уже написал все время, сравнивает режим Путина с нацистской Германией.
Ну, я думаю, сравнение такое, знаете, в полемическом плане может быть и уместное, но все-таки я считаю, что есть большая разница, да? Все-таки режим нынешний, он, конечно, репрессивный, но Холокоста нет, слава богу, и массовых убийств, и тем более крупномасштабных войн тоже нет, надеюсь, что не будет.
Ну, был режим Муссолини, в конце концов, с которым Бжезинский сравнивает Россию, кстати.
Муссолини, между прочим, ближе к тому, что происходит.
Корпоративное государство.
Совершенно верно. Муссолини, я еще раз говорю, ближе к тому, что происходит, чем гитлеровская Германия.
Хотя с мафией он боролся.
Да.
Сицилийский.
Не всегда успешно. Правда, с коррупцией что-то не очень. Вот. Я хочу сказать другое, что каждый сам для себя решает. Да, вот в истории нашей страны были даже буржуазные спецы, да, которые после Октябрьского переворота абсолютно сознательно, понимая, что это человеконенавистническая власть, тем не менее продолжали с ней сотрудничать, хотя и плохо закончили, как вы тут перед эфиром мне сообщили.
Да, это правильно. Это большая правильно. Часть, в общем, погибла в чистках.
И сейчас, на самом деле, действительно, среди демократов и либералов есть две точки зрения. Я придерживаюсь той точки зрения, что этот режим безнадежен. Он безнадежен в том смысле, что они считают, власть поддержащая, ну, в первую очередь Путин, считает, что русский народ не дорос ни до гражданских свобод, ни до демократии, ни до законности, ни до независимого суда, ни до открытой экономики. Вот он такой недоразвитый народ, и поэтому мы ему выборы отменим, правосудие сделаем басманное, а по телевизору будем жевать жвачку, как у нас хорошо живется. Вот, он так высокомерно относится к собственному народу. И я считаю, что вот в таком замшелом отношении к собственным гражданам перспектив экономического развития, я в первую очередь подчеркиваю именно экономического, глобально у страны нет. Вот то, что они сейчас построили госкапитализм, основанный на беспредельной коррупции, основанный на всевластии чиновников, этот госкапитализм ощущает даже граждане, довольные Путиным. Вот сейчас опрос был только что опубликован в Левада-центре, заметили или нет? Что народ мирится с коррупцией только потому, что растут реальные доходы. Ну, то есть там индексируются пенсии и зарплаты. А так, в принципе, народ все понимает, что беспредел полнейший, и поляризация между богатыми и бедными увеличивается, и Москвой, и провинцией пропасть увеличивается, и так далее. Люди все понимают, но подписали такой достаточно циничный и невидимый контракт, что вы там воруете, фальсифицируете выборы, издеваетесь над нами по телевизору, а мы готовы все проглотить, если вы нам хоть понемногу будете индексировать зарплаты и пенсии. Вот так вот в рамках этого контракта и живет страна в последнее время. Так вот, я считаю, что внутреннее улучшение подобного режима невозможно. Это моя точка зрения. А Чубайс с Гайдаром считают иначе. Ну, не только они. Например, Кудрин считает иначе, там, Греф считает иначе, Эллина Биулина считает иначе. Ну, то есть люди, чьи экономические, в первую очередь, взгляды можно назвать либеральными, да, они считают, что вот надо все-таки этот режим пытаться изнутри каким-то образом улучшать, что-то там такое с ним делать и так далее. Кстати, к чести Чубайса должен сказать, что Путин все реформы остановил, просто все, кроме одной. Реформы энергетики, хотя я был уверен, что он ее остановит, но не удалось ему это сделать. Так что у Чубайса есть аргумент неубиенный. Да, вот они там остановили все реформы, все это ужасно. У нас в итоге пенсии нищенские, и сейчас они маленькие, будут еще меньше через несколько лет. Но тем не менее, вот я реформу энергетики сделал, а ты говорил, что я ее не сделаю. То есть есть такой аргумент.
Ну ладно, давайте мы слушателей подключим. Тут у нас звоночки есть. Александр, пожалуйста, из Москвы. Ваш вопрос, Борис Немцов.
Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Немцов, у меня к вам два серьезных вопроса.
Но коротких.
Первое. Вы ждете, что взрыва, который сметет нынешний режим, почему вы уверены, что этот взрыв будет в вашу пользу, а не в пользу сторонников Третьего Рейха, как выражается господин Проханов? Как бы вам не пожалеть о нынешнем режиме? А второй вопрос немного длиннее. Вам, либералам, с 93-го года не везет на выборах. Есть страна Америка, там уже 200 лет правят две либеральные партии, которые между собой не различаются даже в микроскоп. Они признают и демократию, и все свободы, но только для себя. Во внешней политике никаких свобод на дух не допускают. Если кто-то не нравится, то или десятки лет устраивают санкции, или устраивают заговоры, или бомбят, или оккупируют, как Кубу, Венесуэлу, Сербию,
Иран. Александр, ваша позиция достаточно понятна.
Вопрос-то в чем?
Да вопрос, Александр, вы где?
Вопрос в чем? Вот, вам, либералам, дороже не национальные интересы России, а интересы какого-то цивилизованного или мирового сообщества. Может, поэтому народ не за вас?
Понятно. Это не вопрос. Что значит?
Давайте первое. Насчет
взрыва. Вы знаете, я вам скажу, что я категорически против революции, тем более революции в России, потому что они будут, на мой взгляд, красно-коричневые.
Значит, согласны вы?
Я не хочу никакого взрыва. Дело в том, что власти, которые у нас сейчас в Кремле сидят, они страну могут к взрыву привести. Есть несколько сценариев. Ну вот, например, пенсии, да? 38 миллионов человек получают пенсии в размере 24% от средней зарплаты. В 2025 году будут 10% получать. То есть, понимаете, доживая до пенсии, человек обрекается на голодную смерть. Естественно, люди с этим мириться не будут, они выйдут на улицы и сметут. Да? Или, допустим, положение в вооруженных силах. 157 тысяч офицеров без квартир. 157 тысяч семей офицеров без квартир. Дальше. За год правления Путина число миллиардеров в стране увеличилось с нуля, внимание, до 100 человек. И пропасть между богатыми и бедными только увеличилась. Это, конечно, ведет к взрыву. К взрыву ведет не позиция либералов, которые отстранены от власти, а позиция власти, которая приводит к гигантской коррупции, гигантской поляризации, к гигантскому межрегиональному расслоению, крушению пенсионной системы и к деградации вооруженных сил. Они ведут страну к взрыву. Мы против взрыва, мы не хотим революции. Теперь по поводу второго, насчет того, что либералы – это не российское явление. Это полная чушь, Александр. Александр, либеральные движения в России существуют, по крайней мере, с декабристских времен, со времен декабристов. Это очень русское явление. Да, да, к сожалению, русских либералов уничтожали. Кого вешали, кого в ссылки отправляли, кого убивали, кого расстреливали. Но это очень русское явление. И наша власть этого не понимает. Она считает, что только почвенники могут жить в России. А западники, либералы, не могут. Она борется с русской традицией, и поэтому она обречена.
Но не сегодня, наверное.
Но она обречена. Она борется с абсолютно русской. Причем здесь Америка вообще? Причем здесь... Вы понимаете, вот так вот мыслить может только человек, который историю своей страны не знает. Элементарную историю.
Мы продолжим разговор с Борисом Немцовым в программе «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Процесс по делу об убийстве заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова будет проходить в закрытом режиме. Такое решение принял Мосгорсуд по ходатайству гособвинителей с целью обеспечения безопасности близких убитого. В Назране при взрыве пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». 7 членов запрещенной в России национал-большевистской партии приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 2,5 лет. Таганский суд Москвы признал их виновными в хулиганстве. Надежд на спасение 18 украинских моряков с судна, затонувшего у берегов Гонконга, по словам спасателей, остается все меньше. В субботу вечером украинское судно столкнулось с китайским сухогрузом. 7 членов экипажа удалось спасти. В Тбилиси грузинская оппозиция в понедельник вечером начала пикетирование здания, в котором работает правительство. До этого многотысячный оппозиционный митинг прошел возле здания парламента. Его участники требовали возобновления вещания телеканала и меди и возвращения его в собственность законным владельцам. Дипломатический конфликт между США и Белоруссией набирает обороты. В понедельник Минск покинули около 15 американских дипломатов, а государственное телевидение сообщило о раскрытии американской шпионской сети. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об отправке гуманитарной помощи в сербские районы Косово. Сербские лидеры Косово обратились к Москве с просьбой поставить медикаменты, медицинскую технику и продовольствие. Число военнослужащих США, погибших в Ираке, за 5 лет с начала военной операции достигло 4000. Эти данные обнародовали Пентагон и независимые эксперты. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Китай проводить более взвешенную политику в отношении Тибета и начать диалог с тибетским духовным лидером Далай-ламой. Новым премьер-министром Пакистана стал Юсаф Раза Гилани, бывший помощник убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутто. В Греции зажжен олимпийский огонь, который должен быть доставлен в Пекин к началу Олимпийских игр, открывающихся 8 августа. Церемония была нарушена протестами в поддержку тибетцев с призывом бойкотировать игры в Китае.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор с Борисом Немцовым в прямом эфире. 8 800 222 12 телефон. Пейджер Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Давайте с пейджера вопрос возьмем. Спрашивают, будете ли вы работать с Рыжковым, Сатаровым и Илларионовым. Вообще участвуют они. Касьянова, кстати, забыли сейчас.
Да, ну, история такая. Мы, естественно, всех приглашаем. Приглашение получится.
Кроме НБП, как я понял.
Ну, всех демократов. Я же сразу сказал. Понимаете, мы не можем создавать движение, где по фундаментальным идеологическим вопросам есть разногласия.
А ССР, они демократы, вот справедливая Россия?
Не знаю, нет.
Почему нет?
Они поддерживают режим, который нельзя назвать демократическим.
Но они полностью его критикуют?
Нет.
В частности?
Не-не-не, они по фундаментальным вопросам его не критикуют.
Хорошо.
Они поддерживают курс Путина, план Путина, а этот курс на сворачивание гражданских свобод, попрание Конституции, социальное расслоение,
конкретные
коррупцию.
Люди. То есть они... вот Рыжков, нет. Сатаров, Касьянов.
Да, это люди, которые справедливо относят себя, и мы их тоже относим, к демократическому лагерю. Они все получат приглашение. Насколько я знаю, будут участвовать представители Народно-демократического союза Касьянова в конференции. Будет сам он участвовать или нет, я не знаю. Что касается Рыжкова, то ему приглашение будет послано. Опять это вопрос, который перед ним стоит. Мы будем рады, если он приедет, естественно. Сатаров, вы сказали, и Илларионов. Да. Все они получат наше приглашение, конечно.
Замечательно. Вот еще одна тема. В продолжение вопроса этого самого Александра, который нам звонил до новостей, по поводу конференции политологов и политиков в Вашингтоне. Очень много спекуляций на эту тему было. Мол, демократы, то есть вы поехали к своим заокеанским хозяевам, и вот ваш друг Владимир Соловьев публично обратился к политологу Злобину в эфире своего телевидения. Цитирую, «Мы знаем несколько дураков, которые жалуются американцам на нашу жизнь, их фамилии хорошо известны. Ты можешь себе представить американского политика, который жаловался кому-то на проблемы своей страны? Злобин? Нет. У американцев есть хорошая черта, любые оппозиционеры, выезжая за территорию США, на свою страну не нападают, ее не критикуют». Ну вот опять это правило, о котором говорит Злобин, это правило, по-моему, это хорошо для демократической страны, а для авторитарной вот не очень подходит. Ну расскажите, что вы там делали? Как вы отчитались перед Вашингтонским обкомом?
Ну, насколько я понимаю, люди либо не знают, о чем мы там говорили.
Конечно, не знают.
Либо делают вид, что не знают. Ну, они достаточно грамотные люди, на самом деле. На самом деле, это конференция, которую организовал Институт предпринимательства американский. И мы там обсуждали перспективы демократического движения России. Вот, собственно, и все. Теперь второе. Не надо путать Божий дар с яичницей. Конечно, если бы в нашей стране мы могли открытым образом обсуждать вопросы коррупции, связи Путина с Абрамовичем и сделка такая закрытая по продаже Сибнефти, если бы мы могли обсуждать, как были разграблены активы «Газпрома», в том числе и самые высоколиквидные, такие как «Газпромбанк», «Согаз», как был приватизирован НТВ, выхваченное изнутри «Газпрома», да, куда дели 6% акций «Газпрома», смогли обсуждать тему экспорта нефти друзьями Путина и так далее. Если все эти вопросы могли обсуждать у нас в Москве,
так что бы случилось?
И могли обсуждать, мы бы их, конечно, не обсуждали нигде больше. Но поскольку это запрещено, поскольку в стране запрещена любая маломальски серьезная критика власти, да, естественно, люди вынуждены это делать за пределами страны. Я считаю, что это, в этом виноват исключительно Путин. Вот он виноват.
А Медведев если, не виноват?
Если ну, Медведев, он не при власти.
Как не при власти? Ну, он кто? Там был глава администрации, да теперь умоляю. Вот да, президент слушайте. Будет.
Вы знаете, вот, Михаил, голову не морочьте, не прикидывайтесь наивным человеком.
Что люди верят в Медведева.
Вертикаль вот власти, теперь. Все, что касается телевидения и массовой информации, работает идеально. Да, и все решения принимаются одним человеком. Вот, и о цензуре, и о том, что можно, что нельзя, и так далее. Они же считают и телевизор главным оружием. В борьбе с собственным народом и его дурманивание общественного сознания. Что тут говорить? Поэтому они сами виноваты, что люди вынуждены обсуждать проблемы России за пределами России. Вы хотите, чтобы не обсуждали? В Вашингтоне, в Брюсселе, в Минске, там где угодно. На проблемы России.
В Минске пожалуйста. Сложно будет.
Да легко.
Если вас не туда не пускают.
Если, меня не пускают, но если не трогать Лукашенко, а обсуждать проблемы России легко, даст площадку и будет внимательно сам еще слушать. Вот, с тем, чтобы злорадствовать. Легко, где угодно. Да, в Ашхабаде можно обсуждать российские проблемы, я вам уверяю. Знаете, и в Астане, везде.
Сложно.
Я просто, да, 100% вам говорю. И в Ташкенте, везде там. В Исламабаде. Очень легко. Главное не трогать местного...
Но вас же призвали учиться у пакистанской оппозиции, которая победила на выборах.
Местного авторитарного лидера только не трогай.
И иранской тоже.
Я просто хочу сказать следующее, что да, в демократической стране действительно моветон обсуждать внутренние проблемы за пределами страны. Так давайте, пусть у нас будет демократическая страна. Цензуру отмените на телевидении. И никто, ни один не будет. К чести, кстати, участников той конференции, там никто особенно и всерьез не обсуждал конкретные там вопросы деятельности власти. Говорили банальные вещи. Говорили о том, что в стране цензура. Я не считаю, что это поклеп на Россию. Это поклеп не на Россию, а это позор Путина, его режима. Говорили об османном правосудии, в том числе об аресте Резника, я считаю, правильно сделали, что говорили об этом. Говорили о том, что у нас не выборы, а в лучшем случае селекция, а более естественное название, спецоперация. Это же все сущая правда. Мы могли бы это все обсуждать у нас, если бы нам дали такую возможность. Они же нам не дают. Получают, пусть по физиономии тогда. Теперь дальше. Никого же не смущает, что, например, оппозиционеры белорусские приезжают в Москву и критикуют режим Лукашенко. Или они приезжают в Брюссель и критикуют тот же самый режим. Никого это не удивляет, даже в авторитарной России. Никого же не удивляет, что туркменская оппозиция живет в Москве, например, и что-то там говорит по поводу и прошлого режима, и нынешнего. Или узбекская оппозиция, или казахская. Так вот я могу сказать, к великому стыду, вот по уровню гражданских свобод мы мало чем отличаемся от этих стран.
Общее прошлое. Давайте мы дадим слово нашим слушателям. Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Борис Ильич.
Здравствуйте, Борис Ефимович.
Здравствуйте.
Вы говорите, что нынешнее правительство невменяемое и доведет страну до кризиса, до взрыва даже. Но если оно его доведет до взрыва, то, несомненно, тут важную роль будут играть именно левые силы. Так почему же вы заранее отказываетесь с ними сотрудничать, их просвещать? Не получится ли так, как в 17-м году, когда все наши левые оказались либо большевиками, либо бывшими террористами, ну, почти все бывшими террористами из левых эсеров. И вместо нормальной системы социал-демократы и крестьянская партия мелких сельских хозяев мы получили большевистское эсеровское правительство 17-го года.
Олег, левое эсеровское, а правые эсеры, между прочим, боролись с большевиками с оружием в руках. Так что между социалистами тоже была борьба, причем те, которые были за демократию, выступили против большевиков.
Олег,
так
Олег
что
я могу чисто... Мне, во-первых, очень нравится ваш вопрос. Я считаю, вы его очень точно поставили. Я могу сказать, что просветительство – одно из важнейших направлений нашей деятельности, в том числе вот Милова и моей. Я, насколько я знаю, наш доклад, я не знаю, вы увидели или нет в интернете, по крайней мере, Путин итоги. А Олег на линии или нет?
Олег. Нет уже.
Нет уже, да. Наш доклад, он как раз и пользуется очень большой популярностью среди левых. На самом
они
деле,
берут факты для разоблачения буржуазного режима.
Да нет, они могут
для
брать...
свержения его.
Но другое дело.
Для пролетарской революции.
Я прожил довольно уже значительную жизнь, 48 лет, все-таки не шутки. Могу вам сказать, что если человек имеет какие-то убеждения, и убеждения у него стойкие, и подкрепленные его жизненным опытом, то, извиняюсь, переубедить его и сделать его из левого, там, какого-то такого радикального коммуниста демократом мне не удастся. И тратить на это время, я считаю, неправильно, потому что это утопическая задача. Дальше, что касается просветительства, я готов. Что касается попытки людей, попытки переориентировать людей, ну, я не готов, потому что считаю это абсолютно бессмысленным занятием. Дальше, готовы ли мы к общению с левыми? Ответ, да, готовы. Но мы не готовы с ними быть в одной организации, потому что эта организация работать не будет, понимаете? Одни будут говорить «отнять и поделить», а другие будут говорить «дайте людям заработать». Но в итоге мы только будем сотрясать воздух, а делами заниматься не будем. Они, безусловно, имеют право на существование левые, они пользуются большой поддержкой граждан, поскольку у нас левая страна, да, очень многие люди считают, что вообще царь-батюшка должен всем раздать денег, и все должно быть счастливо. Вот, но, тем не менее, мы абсолютно антиподы, ну как мы можем быть в одной организации? Привести, быть обществом знания, демократическим и либеральным, я готов. Но быть в одной организации с левыми, в том числе радикальными, не готов.
Вот вам пишут, господин Немцов, окститесь, это Оксана Генриховна Дмитриева, не демократка. Вопрос.
Что?
Дмитриева, вот видите, обидели вы из «Справедливой России». Оксана Дмитриева.
Да нет, понимаете...
Там есть и другие
дело
люди,
в том, что
Зубов Валерий.
В «Справедливой России» люди действительно очень разные. Там Хованская есть, да, которая в «Яблоке» раньше была. Там и Елена Мизулина, насколько я понимаю, которая была и в «Яблоке», и в «Союзе правых сил».
Где только не была.
Да, но я могу сказать другое. И я с уважением отношусь к этим людям. Я хочу сказать другое, что, к сожалению, находясь в партии, которая создана в кабинете Путина, вся яркая индивидуальность этих людей ничего не значит. Все решения, ключевые политические, принимаются совсем не этими людьми. А, кстати, Оксана, надо сказать ей спасибо большое. Она была за освобождение Резника, молодец. Кстати, этот вопрос активно поднимается. Но, опять-таки, по этому вопросу она может выступать. А по вопросу, кого на выборах будем поддерживать, и будем ли поддерживать курс Путина и план Путина, она выступать не может. Потому что это решение принимается не Оксаной, а это решение принимается руководителем партии вместе с президентом, ныне действующим.
Ну, давайте еще один вопрос дадим.
Она сознательно вступила в эту партию для того, чтобы оказаться в Думе. Она действительно... довольно активный парламентарий, достаточно демократических взглядов. Но она там ничего не решает. Неужели это непонятно?
Давайте еще один вопрос. Владимир из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Борис Немцов.
Здравствуйте. Борис Ефимович, скажите мне, пожалуйста, ну для чего вы морочите голову людям? Вот вы говорите, например, про миллиардеров, да? Что их стало много при Путине. Но вы же прекрасно понимаете, что сейчас произошел значительный рост капитализации. Предприятие, допустим, стоило 100 миллионов долларов, сейчас оно стоит миллиард. Все то же самое хозяйство, допустим, которое разграбили при Ельцине, да, но в результате вот этой экономической политики, того, что все платят налоги, рост средств, фондов, происходит, люди автоматически просто переходят в новый регистр. Плюс ко всему доллар обесценился. Поэтому миллиардер, то он миллиардер, но это же не от того, что Путин разбазарил собственность. Это уже все произошло, капитализация.
Я понял,
все фонды.
Да, ну давайте к данным перейдем, да. Я вам советую открыть интернет, зайти на мой сайт Немцов.ру и прочитать наш доклад «Путин. Итоги». Я вам очень советую. Там в цифрах показано, что за годы правления Путина пропасть между богатством и бедностью увеличилась. Если в 2000 году, то есть когда был первый раз избран Путин, доходы 10% самых богатых граждан в 14 раз превышали доходы 10% самых малообеспеченных, то в конце его срока это отношение стало 17. То, что я говорю о миллиардерах, вы правы отчасти, но количество людей с очень высокими доходами в стране действительно радикально выросло, а количество бедных уменьшилось, но не намного. Это чувствуют люди. Я не понимаю, с этими цифрами невозможно спорить. Дальше, вы говорите, что он не разбазарил собственность. И прочитайте доклад. Важнейшие, самые ликвидные активы «Газпрома» растащены его ближайшими друзьями.
Это Банк России там? И
да,
другие.
Да. Это крупнейшая страховая компания «Согаз», это крупнейший негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», это крупнейшая медиа-империя «Газпром-медиа», это крупнейший после Сбербанка «Газпромбанк». О чем вы говорите? От вас скрывают эту информацию. Я вам еще раз говорю, растащены государственные активы на суммы десятки миллиардов долларов США. Прочитайте доклад. Вы думаете, они просто так его не распространяют в стране?
Ну что ж, давайте мы еще одну тему затронем. Это то, что происходит на региональном уровне. Я вот попросил сделать материал о том, что происходит в Ульяновской области после выборов. Сергей Гогин.
В законодательном собрании Ульяновской области нового созыва «Единая Россия» получила 24 депутатских мандата из 30. Это 80% состава. Губернатор области Сергей Морозов, исполнивший роль паровоза «Единой России», огласил на первом заседании дружественного ему парламента план по выпуску законов. На вопрос, что может сделать в Заксобрании ничтожное оппозиционное меньшинство, депутат «Справорос» Николай Доронин ответил.
Да смешно, конечно. Наш голос незначительный. Это же легкое щекотание. Но будировать... не давать заснуть, это мы будем делать.
Возглавили представительный орган власти люди, предложенные главой исполнительной власти региона Сергеем Морозовым. Все единороссы. На должности председателя оставили Бориса Зотова. Его заместителями стали бывший глава областного правительства бизнесмен Александр Майер и руководитель пресс-службы Ульяновского автозавода, председатель регионального союза журналистов Тамара Дмитриева. Председателями и их заместителями в 7 постоянных комитетах тоже стали единороссы. Появился новый комитет с неуклюжим названием «По развитию инноваций, инвестиций, инфраструктуры и градостроительства». Это те самые стратегические 4 И Дмитрия Медведева. Правда, одну И почему-то заменила Г. Вскоре законодательному собранию Ульяновской области предстоит выбрать своего представителя в Совете Федерации. На заседании регионального политсовета «Единой России» глава области Сергей Морозов назвал кандидатуру бывшего главы Пенсионного фонда России Геннадия Ботанова, оговорившись, что окончательное решение примет Москва. Дело было еще до того, как квартирный скандал в Пенсионном фонде вышел наружу. Напомню, по информации Департамента экономической безопасности МВД России, бывший исполнительный директор фонда Николай Крецу, протеже Геннадия Ботанова, обвиняется в растрате 43,5 миллионов рублей. В 2004 году он купил на казенные средства 9 квартир для руководителей фонда и позволил их приватизировать, хотя такого права не имел. Ботанов сделку одобрил. Это второй скандал в его ведомстве. В 2006 году Пенсионный фонд через фиктивные тендеры закупил компьютеров на 1 миллиард рублей, что в разы превышает их рыночную стоимость. В начале нынешнего года Геннадий Ботанов ушел в отставку. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина, отставка Ботанова связана не только с достижением им пенсионного возраста, но и с результатами проведенных в его ведомстве проверок. Но перед выборами Степашин и аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин приезжали в Ульяновск, как полагают наблюдатели, в том числе и для того, чтобы похлопотать за бывшего коллегу. Ботанов 3 года отработал аудитором Счетной палаты. Если Геннадий Ботанов виноват, то избрание сенатором от Ульяновской области увеличило бы его шансы уйти от ответственности.
Ну вот это был материал Сергея Гогина из Ульяновска, и я хотел Бориса Немцова, собственно, спросить. Ну, во-первых, две темы тут. Одно – это превращение в фикцию политики на региональном уровне. Если еще добавить то, что практически везде мэры подчинились губернаторам, а где не подчинились, то во многих случаях были арестованы по хозяйственным делам, посидели, кто условно получил, кто и не условно, поскольку нарушения у всех можно найти, хозяйственников. Это одна история. Ну и вторая – это Совет Федерации, как он формируется, в том числе и вот из таких замечательных чиновников, которые сняты не только потому, что они, скажем, уже такие пожилые, уважаемые люди, но и потому, что за ними такой хвост тянется.
А вот, Михаил, вы помните судьбу Зурабова?
Что-то его незаметно сейчас.
Незаметно? Дело в том, что там было масса уголовных дел по расхищению фонд обязательно денег, многомиллиардных средств фонда обязательного медицинского страхования. По этим уголовным делам были посажены большое количество ближайших соратников Зурабова. И его перед выборами парламентскими, напоминаю, как человека, которого ненавидели все там и пенсионеры, и инвалиды, и все те люди, которые нуждаются в социальной поддержке, его взяли и отправили в отставку. А потом тихо, незаметно назначили советником президента Путина. И он сейчас работает советником президента Путина.
Но некоторые его соратники сидят.
И у него кабинет в Кремле находится, чтобы было понятно. Поэтому этот режим, он, конечно, своих не сдает. И я абсолютно не удивляюсь, почему Ботанов, который замешан и в скандале, как правильно было отмечено, и с квартирами, и многомиллионные там кражи, и с компьютерами, да, почему он сейчас предлагается от Ульяновской области. Я, правда, не понимаю, какое отношение он вообще к Ульяновской области имеет. Но я могу сказать, как губернатор, проработавший губернатором 6 лет в Нижнем Новгороде. Если человек, его отношения к региону не имеет, и его назначает московский какой-то чиновник, а господин Морозов, губернатор Ульяновской области, сказал, что без согласия Москвы нельзя его назначить.
Он правду назначить. Сказал.
Да, правду сказал.
Простой это человек.
Этот человек ничего для жителей Ульяновской области делать не будет. Это
а очевидно. Знаете, в этом законе, между прочим, вот, Совет Федерации сказать, сделали, что... Борис, знаете, исключение. Как раз те, кто служил в силовых структурах, они могут, независимо от того, имеют они отношение к какой-то области, не имеют, как раз и назначаться. Вот Батанов, он тоже из военных, из каких-то.
Ну, понятно. Но я вам могу сказать, вот знаете, есть Конституция Российской Федерации, да, она даже так называется. Так вот, федерации в России нет. Есть унитарное государство. Ульяновск очень плохо живет. Я был не так давно в Ульяновске. Это один из самых отсталых наших регионов. Финансовые возможности Ульяновска раз в 10 меньше, чем соседней Самарской губернии. Я уже не говорю про Москву и про Питер. То есть это просто очень нищий, очень отсталый регион с очень большими проблемами, в частности, проблемами на заводе «Авиастар», крупнейшее строительное предприятие страны. Вот. То, что там победили единороссы, я понимаю примерно, как они победили. То, что они не справятся с проблемами, которые стоят перед регионом, мне тоже очевидно. То, что они сенатора предлагают, который никакого отношения к региону не имеет, мне кажется, усугубит только их положение. Вот я вопросом только другим задаюсь. А сколько еще нужно издеваться, например, над жителями Ульяновской области, чтобы они перестали за партию власти голосовать? Сколько?
Вы знаете, а довольно трудно играть в карты с шулерами. Вот вы на двух выборах проиграли, а, понимаете, если посмотреть вот по конкретным судебным процессам, вот сейчас идет процесс в Долгопрудном, требует пересчета голосов. Разница по первичным протоколам и вторичным, по четырем участкам, вот я посмотрел, 18, 15, 7 и 12,5% это приписано «Единой России».
Это мы знаем, да.
Да, это приписано, причем за счет партии СПС, Яблоко, там, Патриоты России, Коммунистов. Вот так
это общипали. Это мне Надежда все рассказывала.
Вот поэтому вы говорите о том, что вы как про выборы, а это ж не выборы, а нечто другое.
Естественно. Нет, я все понимаю. Но люди-то, если они спокойно к этому относятся, то значит, что они эти так называемые выборы воспринимают как должное. Я считаю, что это все элемент вот этого достаточно циничного контракта. Вот мне представляется, что для жителей Ульяновской области контракт закончится быстрее, чем для остальной страны, ровно потому, что там народ очень плохо живет.
Ну, давайте мы еще из Москвы слушателей возьмем. Что-то только из Москвы звонят. Виктор, пожалуйста, из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вот я понимаю, что сейчас для демократов актуальнее как бы вопросы тактики сиюминутные. Но, в принципе, вот такое впечатление, что как бы содержательным наполнением туковато. Значит, вот, ну, как демократия, я считаю, это прежде всего, конечно, набор обратных связей. Вот реализация этих обратных связей – это интересная и самая нетривиальная вещь, там, на муниципальном уровне и так далее. Вот в этом плане, в принципе, ничто вам не мешает сейчас делать, как бы, наработки и так далее. А то у нас всегда впечатление, что истребим капитализмов, этих капиталистов, коммунизм настанет, истребим коммунистов, там капитализм настанет.
Очень хороший вопрос, между прочим. А вот где эта конкретная программа? Знаете, что изменим этот закон, здесь поправим, здесь вообще отменим. Люди ж не понимают, что вы делать хотите.
Ну, как раз 5 апреля на конференции, которую мы планируем в Петербурге провести, мы и собирались, собственно, принимать стратегический документ о плане действий демократической оппозиции. По поводу обратной связи Виктор абсолютно точно сказал. Дело в том, что она сейчас уничтожена. Вот кто обычно осуществлял обратную связь между властью, например, и народом? Да? Кто обычно? Это осуществляли пресса независимая, обратную связь осуществляла оппозиция, обратную связь осуществляли парламенты всех уровней, включая Государственную Думу и Совет Федерации. Поскольку у нас по сути, легитимных органов власти в стране, законодательных, да и исполнительных, тоже практически не осталось. И поскольку свободная пресса у нас существует в очень фрагментарном виде, то есть очевидно, что массовая коммуникация находится под тотальной цензурой Кремля, обратной связи и нет. Отсюда из-за отсутствия обратной связи и коррупция, отсюда из-за отсутствия обратной связи и безумные законы и так далее и тому подобное. Теперь по поводу детального плана законодательной работы. Знаете, Михаил, я вам скажу так, у нас достаточное количество квалифицированных юристов, чтобы программу превратить в вполне конкретный законопроект. Только мне кажется смешным и неправильным начинать, например, работу нашей конференции 5 января с обсуждения законопроектов. Это неправильно. Сначала мы должны договориться по фундаментальным, базовым, принципиальным вопросам, а именно, как должно выглядеть государственное устройство страны, что нужно сделать в экономике, что нужно сделать в социальной сфере, что нужно сделать по наиболее болезненным вещам для нашей страны, таким как пенсионная система, вооруженные силы, спецслужбы. Да, и только после этого можно переходить к обсуждению законопроектов о правах к ним.
Ну, давайте еще вопрос. Петр из Москвы. Коротко, пожалуйста.
Привет, уважаемые господа. Да. Борис Ефимович, как вы смотрите на восстановление или оживление, не знаю уж как, института проведения референдумов в России? Вот на этой базе бы всем бы и объединиться, и коммунистам, и социал-демократам, и правым, и левым.
Кстати говоря, Единая Россия сейчас пытается заново принять этот закон после решения Конституционного суда и поменять его так, чтобы невозможно было провести никакой референдум, кроме местного.
Ну, во-первых, возможности для референдума уже сильно ограничены, а поправки, которые сейчас правильно Михаил сказал, вот Единая Россия обсуждает, а это поправки о запрете референдумов. Ну, давайте прямо говорить. Поправки о запрете референдумов. И поскольку в Думе находится подавляющее большинство депутатов со значками единороссов, естественно, они этот закон за 2 секунды и примут. Кстати, они, по-моему, на днях приняли за 6 минут важнейший для страны закон, чтобы вы понимали, как судьбоносные вещи обсуждают, закон о стратегических отраслях промышленности
России. Об инвестициях иностранных.
Да, 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 совершенно. О запрете иностранцам там вкладывать деньги. 6 минут.
В том числе в телевидении,
кстати. Послушайте, 6 минут шло обсуждение.
Ну так все ж, не там решается.
А в третьем чтении они фундаментальный закон о бюджете, где речь шла о судьбе военных, пенсионеров, наших ветеранов, многодетных и так далее, приняли за 12 минут. Понимаете, поскольку в стране не существует парламента как такового, сейчас надеяться на то, что они этот закон хотя бы обсудят, может человек, который в стране не живет. Тот, кто живет в России, знает, что они примут все, что угодно. Что и в Кремле скажут, что они и примут.
Борис, а как тогда на них влиять?
Поэтому, на самом деле, влиять только извне. Вот знаете, наверное...
Запад нам поможет?
Нет, влиять, я имею в виду, извне парламента. Можно, конечно, позвонить Оксане Дмитриевой, можно еще кому-нибудь в Думу позвонить. Что они там решают? Как миленькие за все будут голосовать. Поэтому создание именно непарламентской оппозиции – это ключевой вопрос повестки дня. Причем не надо торопиться, не надо дергаться, у нас есть время. И надо еще знать что? Надо нацелиться на долгосрочную борьбу. Вот никакого блицкрига не будет. Это будет длинная, тяжелая работа. Да, и вы понимаете, что при $110 за баррель у них огромные есть финансовые возможности для того, чтобы бросить там кость кому угодно и заткнуть любую финансовую проблему, по крайней мере, на ближайшие годы. Это значит, что надо настроиться на борьбу с горизонтом 5-10 лет.
Вот Андрей вам пишет, что вам придется уйти в подполье. Вы к этому готовы?
Ну, вы знаете, такая перспектива мало кого может обрадовать, скажу вам честно, Андрей. Но надо быть в нашей стране ко всему готовым, в том числе и к этому. Конечно, было бы лучше, если бы я помоложе был. Честно говоря, знаете, в 48 лет уходить в подполье, в общем, конечно, не очень хочется. Но, с другой стороны, а что делать?
Ну что ж, есть такая русская пословица: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Борис Немцов. Вел передачу Михаил Соколов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дик Чейни заявил, что израильтянам и палестинцам придется пойти на болезненную...
На Пионерскую площадь пришли около 150 человек.
Это просто такое изощренное издевательство.
Сотни турецких журналистов протестуют против ареста главного редактора крупнейшей оппозиционной газеты.
Мы сюда почему приходим? Потому что нам государство обещало помочь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».